актуальность законов запрещенных процентных займов. Что на самом деле это так как актуально, что они действительно люди каждый день идут в банк и получают там кредиты и за это платят проценты. Или также люди между другом, один дает другому в долг, другой получает под процент. Это что действительно всех нас касается. Так на самом деле, если бы тема запрещенных процентов заключалась только в том, что добавки, которые даются к сумме, они производятся исключительно в деньгах и добавляются только к денежным судам, возможно, что это была бы тема такая нераспространенная, относится только к банкам, к офисам, к таким делам. Но поскольку это не так, то это широкая тема, и она относится ко всем нам, и сегодня мы тоже будем это разбирать. И поэтому, собственно говоря, это серия наших уроков. Теперь прошлый урок введения, там у нас была неполадка, не было видео, плюс тому много было участников, которые все равно слушали и спрашивали вопросы, и я чувствую обязанным сейчас кратко повторить то, что те законы, которые мы обсуждали в уроке введения, также ответить на вопросы и потом продолжить дальше. Значит так, сразу надо понять, что такое у нас запрещенные процентные займы, про какие ситуации идет речь. Так мы сказали так, что есть первая, самая очевидная ситуация, да, неоспоримая, всем понятная, когда оговаривается заранее, в момент получения денег, что ты, я тебе даю 100, ты мне должен вернуть 120. Это понятно, да, абсолютно всем понятно, что это делать нельзя, это процентный займ, денежный займ, да, есть суды между людьми, все оговорено заранее, это понятно. Вторая ситуация, когда должник не может выплатить все так через какую-то, он не может выплатить всю сумму сразу, то условия таковы. Оговаривается заранее, что есть рассрочка, что эти 100 шекелей, скажем, он платит 10 платежами, но по 12 каждый. 10 шекелей базовая сумма, 2 шекеля добавка каждый месяц, и получается 120 в конце. Но это тоже понятно, что это тоже процентный займ. И при этом, да, может показаться тоже 2 шекеля так мало, каждый месяц здесь, ну, как бы, что такого там, такого серьезного может быть. Поэтому мы сказали, что не случайно Тора называет процент, запрещенный процент словом «нешех». «Нешех» — это укус. Это как, и Раши это объясняет, что так же, как змея делает маленький укус на пятке, и никто это не чувствует, никто это не замечает, пока этот яд не доходит до головы, и человек уходит. Также и ребит, также и запрещенные проценты. Да, сначала никто не чувствует эти 2 шекеля здесь, 2 шекеля там, но потом, когда человек их выплачивает годами, смотрит, о, оказывается, эти проценты, они покончили с большими очень суммами из его имущества. И третья ситуация, она более интересная. Почему? Потому что заранее не было оговорено, что должник должен будет платить больше. Было сказано, верни 100 шекелей первого сивана, и приходит срок, приходит должник, очень уверенно, но с пустым кошельком, и говорит, слушай, пожалуйста, я прошу отсрочку платежа, что я тебе эти 100 шекелей верну не сейчас, а через месяц. И тогда кредитор говорит ему, такая услуга стоит денег. Если ты возвращаешь сейчас, то за 100, как мы договаривались, если через месяц, то 115. И мы тоже говорим, что эта вещь запрещена. Почему она запрещена и где это сказано? Шулхан Арух, Йореде А. Там есть законы ребита. Законы запрещенных процентных займов. 161 глава, 1 пункт, пишет Рамо, что плата за отсрочку в выплате суды запрещена. Это запрещенный займ. Значит так, мы подводим такой итог. В каком случае, когда есть займ между людьми, запрещено добавлять к этой сумме? Первое мы говорим, когда это первая, самая очевидная вещь, когда об этом заранее договорено, что как бы он будет платить добавку. Второй случай, не было договорено заранее, но добавка происходит, чтобы отодвинуть дату выплаты, как мы сейчас говорим. Еще мы добавили случай, не договорено ничего заранее, но приходит должник, и сам предлагает заплатить. Либо по неудобству, ой, мне неудобно, что я не вовремя вернул, или что-то в этом роде, или просто я тебя... либо, говорит должник, я тебе это в подарок даю. Почему это запрещено? Оказывается, что есть отдельный запрет. Есть запрет требовать эти проценты, брать эти проценты, а также есть отдельный запрет эти проценты выплачивать. Это написано в книге Дворим, глава Китец, 23 глава, 20 пасук. Лот таших лахиха, наших кесов, наших охоль, наших кольдава. Лот таших. Лот таших, это мы так перевели тогда, это не будь укусом, не давай возможности, что у тебя брали эти проценты. И что важно, что когда мы привели к Сефер Хинух, который объясняет смысл заповедей, он говорит такую вещь. Он объясняет вот именно этот запрет, отдельный запрет, который возлагается именно на должника. Он говорит, если бы такого запрета не было, то я мог бы сказать, что только кредитору нельзя брать проценты, но должник, если он хочет, простит, либо он заинтересован в этом, то никаких проблем нет. Поэтому пришел пасук, специальный стих, который говорит, нет, должнику также нельзя выплачивать эти проценты. Плюс тому, просто давайте подумаем такую вещь. Если бы была такая возможность, что должник вдруг решит, слушай, я ему прощу, я ему дам в подарок, я ему так дам, я ему всяк дам, то вся бы тема процентных займов, она бы просто сошла быстро на нет. Почему? Потому что, понимаете, да, должник, если бы у него была возможность достать деньги бесплатно, без процентов, он бы точно бы сделал. Но сейчас он находится в таком положении, где он нуждается в деньгах. И он вынужден, да, как говорится, идти на все эти условия с процентными займами. И он готов на все. Да-да, я тебе все прощу. Да-да-да, конечно, это за удобство, я тебе так оформлю. Ему нужны наличные деньги, да? Ему нужно сейчас выручить с одной стороны. Но с другой стороны, он будет самый первый тот соучастник, который все это отменит, все это на все согласится. И поэтому у нас есть такой закон, да, что Тора хочет, чтобы займы давались бесплатно. И поэтому... поэтому, да, также и должнику нельзя здесь прощать. И еще раз мы, да, теперь так. Еще один вопрос, который мы обсуждали. На какой срок должна быть дана суда, что про эту суду сказано в Торе, да, что нельзя добавлять добавку? Может быть, должен быть какой-то серьезный займ, там, на неделю, на год, на месяц. Написано в законе, что нет, даже если иногда у человека остался без денег там, в магазине, как-то не смог заплатить, он говорит, слушай, пожалуйста, помоги мне сейчас заплатить, и я сразу, я тебе буквально минут через 15 я буду дома, я тебе дам. Это тоже считается судой, это тоже считается займом, и даже на самый краткий срок, если дается суда, к ней нельзя добавлять ничего. И еще одна вещь, в каком размере? В каком размере должен быть эта добавка, которая будет запрещена, которая будет запрещена. Известно, есть такое понятие в еврейском законе прута. Прута – это минимальная, это монета минимальной стоимости. В главе Азага, в трактате Бавамице, в Мишне сказано, что есть 5 прут. Например, я вам скажу как пример. Человек должен, если он находит какую-то находку, он должен ее возвращать. Какой суммы должна быть находка, который обяжет человека искать сейчас людей. Написано, минимальная сумма, да, это прута. Это минимальная, это монета. И человек тоже своровал что-то, должен вернуть, он там должен в определенных условиях дойти там до человека, у которого он это своровал, там даже в другой город. Сколько, за какую ворованную вещь человек как должен трудиться? Тоже прута. И так далее. И теперь, а что у нас происходит в нашей ситуации? В нашей ситуации ответ такой, что к денежной сумме нельзя добавлять даже самую минимальную сумму, даже меньше прута. Да, теперь перейдем к ответам на вопросы. Возможно, не все вопросы сохранились у меня, но вот то, что есть передо мной. Тот раз Исраэльчик спросил такой вопрос, а что с директором, который оставил вакансии для разведенных. Такое ощущение, что из вопроса кажется, что, может быть, я просто неправильно объяснил, что есть какая-то связь с той историей, с запрещенными процентными займами. Не, я хотел просто сказать такую вещь. Вообще, все эти законы о процентных займах, они базируются вообще на заповеди помогать еврею. Теперь какие вообще возможности есть помочь еврею? Первым делом мы знаем, да, человек нуждается, дай ему цдаку, благотворительность. Теперь больше этого, просто иногда людям кажется, да, иногда люди по неграмотности говорят, а что им давать благотворительность этим людям? Пусть идут работают, да, ты наоборот, ты провоцируешь людей ничего не делать, даешь им эту благотворительность, они живут за бесплатно, ничего не делают. Это неправильно. В законах о цдаке написано, что что на самом деле самый высший уровень благотворительности – это, наоборот, устроить человека, чтобы у него был постоянный источник дохода. И один из самых хороших вещей, который только может быть – это устроить человека на работу. Я как пример просто привел случай, который я слышал, что здесь был какой-то директор крупной сети магазинов, и ему было очень близко к сердцу положение разведенных женщин. Он почувствовал, да, их бедственное положение. С одной стороны, они одни растят детей, и какие-то есть непостоянные доходы. Потом не совсем они могут работать полный рабочий день. Нужно относиться к детям, давать им внимание, забирать их, иногда их провожать в разные кружки и так далее, и так далее. И все это. И поэтому он здесь сделал и отдельно отделил эти вакансии, чтобы именно заботиться о них. И эта вещь считается с точки зрения еврейского закона очень-очень положительной. И да, теперь как это относится к нам? Есть еще другая, есть еще заповедь. Человек приходит, нуждается человек в деньгах, и он просит денег. У нас он просит денег, слушай, у тебя есть одолжить мне в долг? Заповедь это или нет? Мы учили, что это не просто заповедь, это даже обязанность. Это повелительная заповедь Торы одолжить человеку, который нуждается. Это огромная-огромная заповедь Хеседа. И единственное, что когда Тора заповедует нам давать в долг, она ограничивает это, но давай без процентов. Ты даешь долг, да, это безвозмездно. Ничего ты не требуй взамен. Да, второй у нас вопрос был про случай. Я привел такой случай, просто был такой случай, что человек шел по магазину и набрал целую тележку, а потом на кассе оказалось, что у него нечем платить. Он попросил у приятеля, чтобы тот, который стоял в очереди, чтобы тот ему помог и заплатил за него, и он ему вернет. А оказывается, что у этого приятеля есть клубная карта, которая дает ему скидки в этом магазине, и получается, что он скажет 3% скидок. Получается, что этот друг выручает его, платит магазину 970 шекелей, может ли он потребовать у покупателя 1000. И тогда мы сказали такую вещь, это кажется в ушах, да, что вот смотрите, вот он 970 возвращает ему 1000. На самом деле, если мы всматриваемся в эту вещь, получается там такая вещь, не то, что тот ему дал 970, он просто, он дал 1000 шекелей, и магазин ему потом вернул этому члену клуба в этом магазине, вернул ему эти 30 шекелей. Можно это смотреть вообще так, что он просто, у него просто, ему просто удалось этот долг погасить за меньшую сумму. Но и вопрос был такой, если он, но он покупает для него, а получает больше. Но вопрос, он получает больше от кого? Он получает больше от магазина. Да, магазин тот, который это делает. А мы говорим, что даже запрещенный процент, когда приходится должнику платить больше. А в этом случае это не так. Далее был вопрос. Рита спросила, даешь в долг и теряешь свои проценты в банке. Если я правильно понимаю, вопрос в том, что иногда человек дает в долг, у него этих 100 шекелей теперь нету. А если бы эти 100 шекелей лежали у него в банке, то за все это время долга могли бы набежать проценты. Вопрос. Можно ли, да, и она пишет, да, ты что, запрещается это взыскать с должника? Мы это будем учить еще более подробно, но вообще дело такое. На самом деле, представьте себе, договорились люди, да, что все, я тебе одалживаю 100 шекелей, я тебе приведу это на счет на твой. Все, договорились, это как бы долг. Это то, что и теперь комиссии, всякие комиссии, переводы денег и так далее, кто-то должен платить. Можно это возложить на должника? Ответ такой, что да, что расходы, которая есть, да, для оформления долга и получения перевода денег, это должник должен, может заплатить и должен заплатить. Почему это не считается запрещенным процентом? Почему? Потому что на самом-то деле у, подумайте сами, у кредитора нет никакого удовольствия от этого. Да? Он ему дает 100, вернет 100. Все остальные вещи пусть он занимается сам, не то, что я от этого ничего не получаю. Но потом дальше. Иногда есть всякие потери от того, что человек не возвращает вовремя. Когда прямые потери есть от того, что он не возвращает, можно возложить на должника. Но в случае, когда вот сейчас вот здесь спрашиваете, а он же там теряет свои проценты в банке, на самом деле не то, что он теряет проценты в банке, это называется косвенное, это косвенный ущерб, который происходит. Он ему просто не, он, да, он ему, у кредитора этих денег сейчас нету, и поэтому он не может заработать на них в банке, да. Вот такие, ну, короче, косвенные потери нельзя возложить на должника в этом случае. Да, теперь четвертый вопрос был очень хороший. Герман спрашивает, если нельзя брать проценты, займ под процент, то почему все на этом живут? Почему все живут на процентных займах? Ответ на это такой, что все люди делятся на несколько групп. Есть первая группа, которая на все плевать, которые даже все знают, что делать нельзя, они так делают. Про это, наверное, вы не спросили. Да? Это есть люди, которые все знают, делают не по закону. Есть такие, которые это делают по ошибке, берут в долг, берут деньги под процент. Чтобы это не случилось, мы как бы пытаемся сейчас учить такие законы о запрещенных процентных займах, да, чтобы этого не было. Но, наверное, центральный вопрос другой, что иногда мы, да, видим, вот люди с кипами, которым важно все. И вот их можешь увидеть, они друг друга какие-то там делают какие-то сделки между друг другом, один другому одалживает, получает, требует какие-то проценты вроде как. Как это все происходит? Ответ на это такой, что наверняка они заполняют договор, составляется между ними договор, который называется Этер Иска. Этер Иска – это такой механизм, который в основе своей основывается на нескольких темах, которых есть в Геморе. И потом, лет 500 назад, мудрецы на основе этого сделают особый механизм. Очень умный, это надо как бы посвятить этому уроки, и мы это как бы в продолжении должны посвятить тему Этер Иска. И суть такова, что это договор, он призван трансформировать отношения между двумя людьми от должника и кредитора, превратить это в то, что оформляется, как будто бы сейчас тот, кто дает деньги, он инвестирует свои деньги получателю в успешный бизнес или в имущество, которое растет в цене получателя. И когда получатель будет платить проценты, это не то, что он платит проценты за займ, он платит проценты за прибыль с имущества инвестора, да, которое, в это, которое за, как бы за определенное время наросло. Теперь нужно, понятное дело, что было это имущество, которое может приблизительно расти, и проценты должны быть похожи. Но да, в этом, в принципе, суть этого дела. Теперь нужно, понятное дело, нужно понимать суть, что там написано и так далее. К слову сказать, что если это интересует людей, я надеюсь, что чем больше мы будем учить, то это будет заинтересовать всех, кто на самом деле в этом нуждается. Есть разные версии Этер Иска. Иногда есть такие, которые есть не подходят для одних операций, не подходят для других. Я знаком с... Есть в Иерусалиме рав, авторитет законодательный вот, в вопросах процентных займов. Зовут его рав Пинхас Винд. У него есть там, суд на эти вопросы. И также у него есть версия, универсальная версия, в которой в одном договоре есть все операции, которые могут как бы, быть, и они как бы включены там, в этот текст. И у меня лично есть перевод на русский язык этого ТРСК и плюс краткий перечень законов и инструкции к заполнению. Если это будет интересовать, может быть, можно будет как-то по имейлу переслать, кто нуждается. Пока мы продолжим дальше. Теперь, да, последний вопрос я оставил специально. Можно ли брать коробку конфет в подарок? И, по-моему, кто-то меня сейчас тоже это спросил. Одну секунду. Где это?
Да, пожалуйста, если одолжили вещь и вернули испорченную, и предлагают деньги или хотя бы конфеты.
А, да, конфеты очень важны, да. Знаете, я вам отвечу на этот вопрос коротко. Здесь вообще спрашивается вопрос такой. Здесь у нас человек возвращает не займ, который он получил, в долг, он просто... что здесь произошло, что у человека, который повредил вещь, у него есть теперь обязанность возместить. Но что возместить? Возместить ущерб. Или есть также подобный случай, человек, который своровал. Ему теперь нужно, у него есть обязанность возместить, вернуть то, что он своровал. В этих двух случаях можно платить добавку. Откуда мы это, кстати, знаем? Есть в главе Мишпатим у нас целая, называется Параша Шель Кефель. Когда человек своровал, его там, его, в общем, хватают, то ему нужно выплатить штраф в два раза больше. Или если это скот, то в четыре раза больше, в пять раз больше. Отсюда мы видим, что обязанность, которая возникла из-за воровства, и также мы это учим из порчи, когда человек испортил вещи или он ее своровал, то он, да, может вернуть, он возвращает новую вещь, он должен вернуть эту новую вещь, и это будет считаться, это не будет считаться, нет никаких проблем с процентными займами не будет. Да, теперь мы переходим к теме, давайте мы это, будет... Я должен просто оставить время в конце урока, чтобы ответить на вопросы вот, нынешнего урока. Теперь так. Можно ли брать коробку конфет в подарок? Так, да, сегодня наша сегодняшняя тема – это разновидности запрещенных добавок. Я хочу раз еще раз. Мы определим сейчас заново, какая вообще центральная проблема запрещенных процентов. Написано в Торе, да? Если ты одолжишь своему народу, то не возлагай на него процентов. И мы это как объясняем, что человек нуждается в суде, ты обязан ему одолжить, но сделать это требуется безвозмездно. Нужно дать ему это бесплатно, не требуя с него ничего, не выжимая из него ничего. Чтобы это был бескорыстный долг, да, ты это дал в долг, он тебе вернул, и все. И давай здесь отсюда... Надо прийти к двум выводам, и на очень важным, которые вообще, когда мы их поймем, мы поймем много-много всего в теме нашей. Первое дело, давайте подумаем с точки зрения здравого смысла. Есть ли вообще какая-то разница, когда если требуется от кредитора, это безвозмездно. Теперь существует ли какая-то большая разница между тем, что человек одалживает 100, а потом возвращает сотню, а потом помимо сотни возвращает еще 20 шекелей. Или он, он получает 100, но возвращает помимо сотни коробку конфет. Либо он возвращает сотню, помимо сотни он возвращает еще какую-то услугу для кредитора. Получается, что есть какая-то разница кредитор, что он требует, что он выжимает из этого должника. Он может тоже дать ему сотню, потребуется обратно, знаешь, устрой меня на работу. Дает сотню, да, а помимо сотни также почини мне что-нибудь бесплатно. В принципе, да, согласно здравому смыслу, нету разницы. На самом деле разницы нету, и процентный, и запрещенный процент, он может выражаться и в деньгах, и в любом другом материальном выражении. И сегодня мы это будем обсуждать несколько разных ситуаций на этот счет. С другой стороны, хочу, это как бы вот то, что если вот именно эта деталь, да, она очень-очень осложняет, в принципе, проблему процентов. Да. Получается, что человек должен рассчитывать, да, я сейчас должен кому-то денег, что я не могу ему помочь. Да, здесь возникает такая эта вещь, которую надо будет разобрать, но она очень осложняет вообще всю эту тему. С другой стороны, есть еще один вывод, к которому нужно прийти, и тоже из нашей, из вот этой проблемы, которую мы сейчас сказали. Понятное дело, да, что здесь Тора не требует ничего такого глобального. Слушайте, вы не будьте корыстными, никогда ничего ни за что деньги не просите. Это не так. Здесь единственное, что говорится, что когда есть долг, то за долг ничего не просите. Теперь, может быть, какой-нибудь случай. Когда, например, нету долга. Я вам скажу, как что, например, подарок. Я приведу пример. Изи было день рождения. Даня пришел и поздравил его с днем рождения и дал ему в подарок книгу. Теперь, что такое подарок? В нашем понимании подарок, когда человек дает вещь, и он не собирается, он это обратно получать. Да, он это обратно не потребует. Это называется подарок, правильно? Проходит несколько месяцев. Теперь у Изи есть, теперь у Дани есть день рождения. Изя приходит к нему в гости и дает ему комплект из трех книг. И что? Можно это делать или нельзя? Вроде он получил одну книгу, а вернул три. Что мы говорим? Если это был не займ, это не было никакого долга, это был подарок, да, который он совершенно не обязательно не был обязан никому вернуть, то в этом случае, да, никаких проблем с точки зрения процентных займов нету. Никаких запрещенных процентов здесь быть не может. То есть получается такая вещь, что как бы процент, этот запрещенный процент, он как бы, он как тень. Тень долга. Если есть долг, то там любые добавки будут считаться запрещенным процентом. Если долга нету, да, то какие добавки бы ты не давал, то никаких проблем нет. Но я хочу сказать такую вещь, что на самом деле подарок тоже очень можно быстро испортить и превратить его в долг. Как? Из-за этого две вещи. Если человек дает в подарок, но он имеет в виду, и он хочет это получить обратно, то есть он ожидает, что это он получит обратно, то в этот момент это превратилось в долг. Тем более, когда происходит такая вещь, что человек говорит, приходит Изя к Дане в ответный, да, день рождения, дает ему комплект из трех книг и говорит: слушай, вот я тебе дал, то, я тебе сейчас даю то, что ты мне когда-то дал раньше. И такой Даня напрягает голову. Что я ему давал раньше? А, я ему дал в подарок одну книгу. А сейчас он мне возвращает три. Получается, он мне был обязан, но мне дает больше. Это делать нельзя. И просто как пример я хотел рассказать такую вещь, что у меня была дома такая история произошла. Старший сын в четвертом классе. В школе у них бывает, когда они заканчивают какую-то главу, то у них праздник происходит в школе. Что значит праздник? Там заканчивают главу, дети приносят сладости, учитель берет по количеству детей пакет и кладет туда все то, что дети принесли. И вот в один такой день приходит старший сын домой. У него в пакете есть вафли, шоколадки, мармеладки, жвачки, конфеты, конфеты на палочке. И у него широкое сердце. Он берет и дает своему брату, который учится во втором классе, дает ему вафлю. Вот, я тебе даю, я с тобой делюсь. Ну, казалось бы, все хорошо. Через два месяца в классе у младшего сына тоже они закончили какую-то свою главу. То же самое. Праздник, дети приносят сладости, учитель делит это по пакетикам. И тоже приходит младший сын с пакетиком, вафли, шоколадки, мармеладки, жвачки, сладости, конфеты. Тоже широкое сердце, хочет поделиться со старшим. И он ему дает маленькую конфетку. Теперь, как я все об этом знаю, я сижу дома, у меня как-то я ухом усек какие-то торговые переговоры. Ты мне должен, ты мне не должен. Я прислушиваюсь, и что происходит? Старший сын говорит младшему: что ты мне даешь конфету? Ты мне должен вафлю. Я же тебе два раза в месяц назад дал вафлю, теперь ты мне должен. Отсюда мы видим, да, оказывается, такой наивный подарок превратился в долг. Оказывается, он ждал, что-то ему вернет. И, кстати, в этом случае, если в этом это стало долгом, если возьмет, а старший скажет: если ты мне сейчас не вернешь, ты мне должен вафлю и еще конфету на палочке. Получается, он требует процент. То есть, таким образом, самый подарок может сейчас, да, обернуться и стать тоже долгом. Но мы должны точно знать, да, когда нету долга, когда нету суды, когда у нас есть только, да, вот подарок, да, когда по букве закона что означает такой подарок, да, когда я ничего не должен возвращать, то тогда и нету никаких проблем с точки зрения процентов. Теперь перейдем к разновидностям. Хочу просто привести несколько случаев разновидностей запрещенных добавок. Теперь понимаем, да, что оказывается это не только деньги, да, не только материальные вещи. Это еще вот мы сейчас приведем пример 6 ситуаций. которые могут быть, которые являются запрещенными добавками. Нельзя, запрещается должнику дать кредитору попользоваться своим имуществом за бесплатно по причине того, что он одолжил денег, одолжил, как бы должен ему денег. В случае, когда, если бы долго бы между ними не было, то он бы эту вещь не дал. Откуда мы это знаем? Написано в Шулхан Арух, 166 глава, что запрещено кредитору жить бесплатно в квартире, которая принадлежит должнику. То есть вещь, которая стоит денег, правильно? В аренду стоит денег, да? Нельзя во время долга, пока должник должен ему, кредитор жить там не может. Но вещи, которые этот должник всем дает. А у него есть какая-то вещь, которую он одалживает всем, не знаю, что там у него, какую-нибудь бритвенная машинка, например, да, он дает всем. Да, и он на самом деле дал бы и без долга, да, без, как бы он дает это людям, другим людям, даже которым он не является должен, то в этом случае, да, это разрешается. Теперь вторая ситуация. Представьте себе, что должник, он юрист, он оказывает юридические услуги, и он тоже, сейчас он ему нуждался в деньгах, и он взял деньги в долг, запрещается этому должнику производить юридические услуги, которые стоят деньги для кредитора. И да, теперь третий случай. Третий случай такой, что давайте приводим пример. У Изи есть магазин. И Изя получил взаим. И теперь я просто еще хочу напомнить, я называю специально так Изя и Даня, чтобы было точно понятно, кто получил деньги, а кто их взял. Даня – это тот, кто дал, а Изя, который взял. Зачем я это делаю? Чтобы просто не было путаницы, потому что мы должны заметить, это мы сейчас до этого дойдем, кто кому должен. Да? Потому что нам весь фокус должен быть всегда на должнике. Должник, да, который получил деньги, ему нельзя делать какое-то такое материальное благо для второй стороны, но не наоборот. И, короче, случай такой, да, у Изи есть магазин. Он взял в долг, теперь запрещается этому Изи, продавцу, по дешевой цене продавать что-то кредитору. Правильно? Но если он делает сейчас всеобщую акцию, да, он поместил, да, рекламу по всему району, что вот сегодня, да, какая-то вещь, она стоит гораздо дешевле, то в этом случае можно продавать также и кредитору. Почему можно? Потому что мы здесь видно и очевидно, что он продает по этой общей цене, по общей заниженной цене всем жителям района, кому он должен, кому он не должен. Да? И отсюда мы понимаем, что на самом деле то, что сейчас он продает этому Дане по дешевой цене, это не потому, что он его выбрал, да, не потому, что он хочет ему угодить чем-то, да, потому что он его кредитор, а потому что он так продает всем. Здесь надо уточнить одну вещь. В тот раз мы привели пример про того же Изю, который стоял на остановке, и тут он вспомнил, что он задолжал деньги давно, и прошло много месяцев, что он не вернул деньги, которые он там должен был Дане, ему нужно было заплатить за автобус, он его одолжил и так далее. И тут он пытается ему дать больше денег, потому что ему неудобно, он 4 месяца не платил, и ему сказали, нет, даже если он называет это, что я плачу за неудобство, да, я сам это предлагаю, я это называю вообще, это вообще никогда, не то, что я тебе, это не за долг, ни за что, то там мы сказали, что это делать нельзя. Чем, в принципе, это отличается от нашего случая, когда он здесь тоже, да, он может сказать, что я даю всем акцию, да, я ему продаю подешевле, но на самом деле, может, он имеет внутри себя, что он хочет продать подешевле. И на самом деле надо это уточнить. Написано в Шулхан Арухе закон такой, 160 глава, 4 пункт. Написано так. Даже если должник дает больше по собственной инициативе во время выплаты займа, заранее об этом не было договорено, с кредитором, а также даже плюс к этому должник дает ему, как бы ничего не оговорив, плюс к этому он даже не говорит, что он дает это больше, что это в качестве процента, это делать нельзя. То есть вообще у нас получается такая вещь, да, мы, в принципе, да, а что из такого, да, никто это не называет процентом, никто с ним это не требовал, он ничего такого плохого не говорит, это все равно запрещается. Объяснение это таково, что есть такое понятие умдана. Умдана – это оценка, что пришли мудрецы и оценили подсознание человека. И подсознание должника, оно всегда, оно таково, что он всегда имеет в виду дать, когда он дает что-то кредитору, он имеет в виду, что это именно за займ. Почему? Он чувствует себя всегда в таком положении, слушайте, да, надо ему угодить. А этот, кстати, кредитор, он тоже чувствует, я ему должен. Да, я ему дал, я могу много всего попросить еще. Поэтому, даже когда мы это не называем процентом, мы это называем подарком или за обиду, чтобы не было обидно и так далее, все равно дать что-то именно кредитору, да, только ему, да, и сказать, как бы это ни было, это будет запрещенным процентом. Но в случае в нашем, когда у него есть магазин, да, теперь, понятное дело, если бы он только ему продал бы и сказал бы, знаешь что, у меня просто портится товар, пожалуйста, возьми по дешевке, то мы бы засомневались в этом, да, почему ты делаешь именно кредитору. Но в этом случае это очевидно всем. Ты даешь это всему району, ты сделал, поместил в журнале, не знаю, в интернете, я сейчас продаю всем, кто придет с Камчатки, приедет ко мне, да, я ему продам это за меньшую сумму, я в жизни у него в долг ничего не брал. Мы понимаем на 100%, да, что в таком случае, что это называется, что это не из-за займа, это точно не из-за займа, то тогда можно продать ему дешевле. Четвертый случай. Нельзя дать в аренду. Я хочу Изя, у которого есть квартира, Изя, который получил в долг, нельзя ему подешевле сдавать квартиру. Подешевле, да, чем обычная цена, потому что тоже, а что ты делаешь ему более дешевую цену? Кредитору это потому, что да, он тебя одолжил. Теперь еще интересный другой случай. Что происходит, когда продавец является, когда кредитор является продавцом? У кредитора есть магазин. И он говорит, и он хочет это самое продать должнику, какой-то товар из его магазина по более дорогой цене. Это тоже делать нельзя. Потому что да, потому что, а что ты ему, да, ты ему повышаешь цену, потому что ты ему одолжил. Это тоже запрещено. И последний шестой случай. Это Немалови Убаль Малаха. Это подобный случай бесплатной работе. Как мы сказали, что юрист не может бесплатно выполнять юридическую услугу, которая обычно стоит денег, также он не может сделать ему скидку для кредитора, да, если все это время, пока он ему должен. Одну секунду. Может, мы здесь еще продолжим несколько вещей. Да, еще важная вещь по поводу, как бы, сделать такое упражнение, что мы точно понимаем. У нас есть Изя, у нас есть Даня, да, есть тот, кто получил в долг, и мы говорим, что именно ему нельзя выплачивать, добавлять добавки, да, потому что это будет запрещенная добавка к долгу, который он получил. Случай такой, человек приходит в банк, получает кредит, и банковский работник, что пришел в банк получить какую-то сотню тысяч шекелей, да, он получает какую-то машканту. Кто и приходит в банк, улыбается банковский работник и дает ему в подарок ручку какую-то, какие-то часы. Можно ли дать это банку, этот подарок или нет? Какой ответ на этот вопрос? В этом случае банк, он Даня. Банк он тот, кто дает в кредит. А кредитору нет никаких проблем давать никаких подарок должнику, правильно? Весь у нас вопрос в чем? Что должник, да, с должника нельзя выжимать. Вот ты дал, да, он получил в долг, нельзя с него выжимать там никаких добавок. А когда это происходит обратно, то это не, нет никакого связи с запрещенными процентными займами. Да, давай, сейчас, наверное, можно посмотреть, какие вопросы пришли. Где у нас чат?
Вы посмотрите или вам помочь?
Вроде пока я разбираюсь. Да. Посмотрим.
Отлично. И есть еще функция вопросы и ответы. Там тоже несколько вопросов.
Да, я заметил.
Спасибо.
Значит, за испорченную вещь мы сказали, что да, можно добавлять денег, потому что да, он возмещает ущерб или воровство, которое он сделал. Хороший вопрос спрашивает Малка. Может ли хозяин магазина, кто одолжил, сообщить кредитору, что будет распродажа? Нет, как бы распродажа она для всех, да, но с другой стороны он делает какую-то услугу, да, и сам ему сообщает. По большому счету вроде как нет, не должно быть проблем. Дальше, где у нас еще вопросы здесь? Почему банки... Например, долг в долларах, возвращает шекель упал. Здесь уже два вопроса. Да. Хорошо, так вышло, да, что вы спрашиваете. Здесь два вопроса есть. Ашер спрашивает вопрос: даешь в долг в валюте, которая по возврате это упало в цене. И спрашивает также: а, еще один вопрос тоже Ашер. Например, дал в долг в долларах, а возврат в шекелях, и доллар упал. Для этого нужно, да, мы это коротко сейчас обсудим. Это, в принципе, развитие темы процентов, да, на то, что называется товарный займ. Значит так, первым делом к денежным судам, которые мы сегодня обсуждали, да, где мы говорим, что любые дополнительные добавки, да, в любом выражении будут считаться запрещенным процентом. У нас есть интересный пасук. Написано в книге Дворим, Китеце, 23 глава, 20 пасук. Тот самый, который мы сегодня упомянули, что он обязывает также и должнику. Слушай, ты должник тоже, не возвращай брату своему проценты. Так сказано там такая вещь. Не возвращай брату своему проценты за деньги, проценты за еду, проценты за любую вещь, которую он откусит от тебя. Получается такая вещь, что в Торе в самой сказано, да, что не только денежные займы запрещены. Оказывается, запрещены также проценты за еду. То есть вот тот пример, который я привел, пример, это не то, что какой-то гипотетический пример, что человек там да, дал вафли, да, а потом требует за вафли еще какие-то добавки, какие-то конфеты и так далее. На самом деле в Торе в самой написано, проценты за еду тоже запрещены. Плюс к этому также есть проценты за любую вещь. Условно говоря, человек тоже там, не знаю, ремонтирует что-то в доме, и у него там нету там гвоздей, и он пошел, слушай, да, вот ты там ремонтируешь в соседней квартире, гвоздей я хочу у тебя одолжить, можно? Он говорит, можно, ты мне берешь полкилограмма гвоздей, а вернешь мне килограмм. Это можно или нельзя? Это нельзя, по Торе, да, это есть здесь у нас повеление Торы такое, да, что это делать нельзя. И хотел только зачитать, здесь есть комментарий на этот, на эту посылку, 23 глава. 20-й пасук. Рамбан, по-моему. Сейчас не нахожу. Наизусть помню такая вещь, что сказано там... Зачем надо сказать тремя этапами? Как бы, и одно из другого как бы не учится. Надо сказать, что проценты за еду нельзя давать, проценты за деньги, проценты за еду, а также проценты за любую вещь. Там сказано, что деньги это понятно, как бы запрещено, за еду тоже, поскольку эта вещь такая продовольственная, может там люди в ней нуждаются, а леколь давар по поводу процента за любую вещь, то могли бы сказать, что, может, это какая-то вещь непродовольственная, и поэтому в ней нет проблемы. И потом пришла Тора и добавила также и это дело. То есть получается, любая вещь, которая дается в долг, именно в долг, да, что должник должен вернуть больше, и да, если ему требуются проценты, что он должен давать больше, это запрещено по Торе. Теперь так. есть теперь постановление мудрецов. Это называется СА БСА. Когда условия таковы, что я сейчас одалживаю тебе ящик помидоров, и ты мне потом этот ящик помидоров должен вернуть. Есть опасение, что когда эти пропадут про полгода, помидоры подорожают, и получается, что человек вернет ему то же самое количество помидоров, да, но он вернет ему товар, который будет стоить дороже. И есть опасение, да, что, в принципе, если так развернутся дела, то тот вернет больше. Отсюда на самом деле, да, кроется проблема про эти доллары. Надо это будет просто более подробно обсуждать. Я хочу этому даже посвятить целый урок. Где это опять эти доллары? Здесь. Вообще есть такой вопрос. Когда есть доллары, когда есть шекели, например, спрашиваете, что у нас является монетой, и что у нас является самим вещью, которую ты покупаешь? Почему это так важно, кстати? Это надо понять, что есть валюта, да, которая, есть вещь. Сейчас, одну секунду. Я жду к валюте, которая по возврате упала в цене. Ты можешь спросить такой вопрос. Вот то же самое. У нас есть вот эти помидоры, у нас эти деньги, за которые, да, купили за 50 шекелей эти помидоры. Бывают разные ситуации на рынке. Может быть такая вещь, что помидоры подорожали, но этот товар, который ты покупаешь, он подорожал. А иногда, может, такая вещь бывает, правильно, что шекель упал в цене, или он, наоборот, вырос в цене. То есть монета растет в цене. Просто как к этому относиться? Так ответ такой, что закон это смотрит так, что валюта, она валюта. Как бы та монета, которая сейчас обиходная вот в этой стране, например, в Израиле шекель, то валюта, да, мы все подстраиваем под валюту. Как валюта, какой бы ни была, да, короче, с валютой, с обычной шекелем в Израиле, да, никто не будет никаких подсчетов делать. Может быть, что шекель подорожал или подешевел, да, но это не важно. Ты одолжил 10 шекелей, ты возвращаешь 10, никаких проблем нет. Проблема начинается в товаре, когда вот этот товар, эти помидоры, они стали подорожали, вот там надо быть начеку. И вот спрашивается вопрос, как мы относимся к долларам в Израиле? Я слышал, что были времена, там несколько десятков лет назад, что доллары раньше в Израиле, это была тоже обиходная валюта, то же самое, как шекели. И тогда, на тот момент, и доллар, и шекель, это все была валюта, которая здесь ходит в Израиле. Но сейчас, на данный момент, это не так. У нас здесь все в Израиле по шекелям идет. И доллар, он считается товаром. И этот товар на самом деле может менять, и он меняет целыми днями курс. И он считается, короче, в законе как товар. На самом деле, да, нужно знать, что как бы делать в этом случае. Это, на самом деле, есть проблема такая. Нужно, чтобы было некое решение вопроса. И решение вопроса есть, да. Надо просто... Одна из вещей, я могу сказать просто так коротко, что если у человека, который одалживает эти доллары, у него есть $1 хотя бы у себя, это ему поможет. Надо объяснять это, надо просто подробно об этом поговорить, как это... Я вам скажу такую вещь. Когда мудрецы сделали некое установление, чтобы избежать ребита, этого запрещенного процентного займа, то в этом случае там есть всегда есть какая-то несколько приемов, несколько вещей, как можно сделать так, чтобы это было разрешенным способом. Поэтому в долларах, да, как бы нужно найти. Как бы так просто нельзя одалживать, надо знать, как бы как это делать. Мы этому посвятим как-то целый урок. Теперь спрашиваем, я смотрю, еще вопросы. А проценты банков. Еще раз, проценты банков, я говорю, что проценты банков, они должны быть подписаны под Этер Иска. И обычно сегодня в Израиле все как бы большие банки, все банки, да, они подписаны под этот договор, о котором я говорю, что считается, да, оформлено так, что это не как долг, это не кредит, за который платят проценты, да, это инвестиция. В общем, те, кто... Да, далее. Еврейский банк должен деньги имеет такой же статус, как отдельный человек. Да. Или банк может давать под проценты. Да, Елена спрашивает вопрос, да, чем отличается ли банк, да, как организация от отдельного человека? Нет, да, если он как бы находится во владении, да, в еврейском владении, то он тоже должен, да, быть обязан, да, вести себя, да, и не брать ни от кого проценты. Вот еще был вопрос, да? Секундочку. О, нет. Сейчас. Одолжила... О, одолжила в автобусе на приезд на Шегеля, потом она принесла. Спрашивает Гува, когда возвращается долг, можно подарить еще подарок? И нет, это, про это мы говорим. И особенно, кстати, важный момент, это именно возвращение долга. Именно во время, когда человек возвращает и что-то добавляет, то это проблема. Особенно как бы смотрится на шат пираон. Именно вот это, что вы даже прочитал, то, что написано в Шулхан Арух, да, что когда приходит должник, самостоятельно хочет дать подарок, и он ничего не говорит, что это из-за долга, он это не называет процентом, да, но он-то дает, когда при возвращении написано в Шулхан Арух. Именно это то, что нельзя. Секунду. И я хочу как бы еще только уточнить, когда, почему, чтобы мы просто поняли, когда возвращаешь долг, можно ли подарить подарок? Это сама суть всех этих процентов, да, что никаких добавок нельзя давать. Никогда, все это, то, что должник, он все время чувствует себя обязанным, да, и он пытается, да, как-то отблагодарить его. И теперь такая вещь, на самом деле, человек может помочь другому, да, человек перевел другого там, через дорогу, чем-то помог, чем-то посоветовал. Есть какое-то дежурное спасибо. Конечно, можно сказать спасибо, нужно сказать спасибо, да. Но мы именно вот этот запрет запрещенных процентных займов, он именно идет на эту психологию должника, которая не просто спасибо он хочет сказать, он хочет его отблагодарить. Ты мне помог, ты меня спас, ты не знаешь, что твои деньги мне дали. Именно эта вещь, она запрещается. Это может, вот, конечно, человек хочет дать подарок, да. Именно в долге этого, от этого надо уйти. Следующий вопрос. Если кто-то заказал много покупок, я принимаю, занимаюсь. О, хороший вопрос. Здесь, я смотрю, продолжается с подарком, да? Продолжается с подарком, хотят спросить дальше вопрос. Ну, когда да, можно дать этот подарок, да? Ну, в момент возвращения денег нельзя. А когда можно? И на самом деле есть такое понятие, называется ребит миухерет и ребит мукдемет. Ранний ребит и поздний ребит. Написано это в Мишне также. Если человек дает, посылает подарок уже после того, как он это выплатил кредит. И проходит время. На самом деле проходит время. И тут он посылает еще. То, в принципе, проблема становится меньше, но он может сдурить. Если он возьмет и напишет там «Спасибо за ту суду, которую ты мне одолжил несколько времени назад», то это он портит всю ситуацию, и это становится запрещено. И в чем идея? Сейчас мы это посмотрим, чтобы быть уверенным. Идея вообще такова, что когда человек дает, когда время прошло, то, в принципе, мы на это смотрим, ну, подарок может быть подарок, он не обязательно, он как бы, с какой стати подарок через месяц будет относиться к самому займу. Именно поэтому мы прощаем, мы поэтому даем ему, дать ему подарок, как он хочет. Но, если я это помню, будет какой-то особо большой подарок, то сразу возникает вопрос, а что ты ему такие большие подарки даешь? А, это из-за долга, который ты выплатил ему, он тебе дал месяц назад? То большой подарок может как бы превращает это в запрещенную вещь, которую по мудрецам нельзя возвращать. То есть по Торе на самом деле нету проблемы вернуть проценты после, но мудрецы взяли, пришли и запретили, да, чтобы к чему? Потому что в таких ситуациях, когда кажется, да, что он на самом деле, да, еще продолжает выплачивать проценты от того кредита. И поэтому нельзя давать более большой подарок, и тем более нельзя взять и сказать: «Это, слушай, я тебе даю этот подарок уже через месяц, но это за тот долг, это запрещено».